Однако людей больше взбудоражил не этот факт, а маневр меча, который заставлял их снова решать проблему его уничтожения или отклонения от цели. Тревожным службам человечества опять надо было напрягаться, изыскивать средства для нейтрализации опасности и рассчитывать последствия столкновения теннисного мяча с тритоном, в частности, и наблюдателя, до сих пор оставшегося анонимом земной цивилизации вообще. Между тем, футбольный мяч дьявола продолжал мчаться в прежнем направлении, не обращая внимания на возню вокруг себя космофлота Земли, ни на йоту не отклоняясь от избранной траектории, упирающейся в Солнце. Не приходилось сомневаться, что именно оно является целью полета, хотя ни один теоретик не мог пока точно сказать, что произойдет при столкновении гигантского зеркального шара с центральной звездой Солнечной системы. К моменту старта дальней звездной экспедиции 29 марта, целью которой по официальной версии была Синистра, Нью-Змееносца, звезда светимостью в 170 солнц, расстояние до которой равнялось 217 световым годам, футбольный мяч достиг орбиты Юпитера. Остановить его люди не пытались, таких возможностей человеческая цивилизация не имела. Экспедиция, направленная для изучения процессов, идущих в недрах Цефеид и звезд-гигантов с нетермоядерным циклом в сторону созвездия Змееносца, стартовала точно в соответствии с планами дальразведки 29 марта 2399 года. В ее состав входили два корабля – «Стерегущий» и «Мехико», класса «Независимый Абсолют» с дальностью хода до 1000 парсеков. Но мало кто знал, что это были модули нового типа, присоединение, дающие качественно иной уровень корабля, позволяющий ему преодолевать расстояние в 20 и более тысяч парсеков. Командовал экспедицией универсалист, доктор ксенопсихологии, директор Института внеземных культур Майя Ребров, несмотря на почтенный возраст, активно работающий и способный решать любые проблемы. Под его начало была отдана группа исследователей в количестве 40 человек. Экипажи даль кораблей состояли из 7 человек каждый. Стерегущим командовал Лешек Стецковский, Мехико – Альваро де ла Вега. Оба они имели беседы с руководством службы безопасности и так же, как и Ребров, знали истинную подоплеку полета. Каждый космолет имел нейтридную оболочку и генераторы фазового возбуждения, создающие анизотропный слой вакуума, и, по мысли конструкторов, могли не бояться звездных катаклизмов. Кроме того, корабли, по сути, представляли собой генераторы струнного хода и в любой момент могли унести свои 100-тысячетонные тела из опасного района космоса. Выглядели они изящными, стремительными птицами, похожими на пикирующего сокола, и, в отличие от космических машин недавнего прошлого, не производили впечатления всеподавляющей мощи и монолитности. И тем не менее, эти корабли были энергетически намного мощнее и защищеннее, могли выполнять множество не связанных с транспортной переброской функций и были практически независимы от внешних условий. Их старт состоялся в 10 часов по среднесолнечному времени с космодрома на Ганимеде, спутнике Юпитера, и особого ажиотажа среди обитателей Солнечной системы не вызвал. К звездным экспедициям, которые запускались чуть ли не ежемесячно, давно все привыкли. Оба корабля плавно пошли вверх в черное небо Ганимеда. Юпитер находился с другой стороны планеты и виден не был. Окутались слоем бледного золотистого пламени и исчезли. Их путь в бездну пространства, отделявшую Солнце и звездный рукав Ориона от шарового скопления М-19, начался.